Вы слушаете подкаст SBS на русском языке.
Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодняшний выпуск посвящен, можно сказать, ключевым событиям недели, которые будут иметь влияние на политику ближайших месяцев, а может быть и лет. Так охарактеризуют российские аналитики, политологи, журналисты, прошедшие на Украине президентские выборы. Имена кандидатов, вышедших во второй тур, уже известны даже по сообщению мировой прессы, так что мы не будем на них останавливаться. Во многих российских материалах звучат слова «респект гражданам Украины». И то огромное внимание, которое уделяет российская пресса, все медиаресурсы, объясняют тем, что в России такого давно уже нет. Но слово участникам обсуждений. Над вопросом, что же такое произошло на Украине, что позволяет предполагать о демократических выборах, и почему России так важно, каковы их результаты, размышляет политолог Дмитрий Орешкин. Украина – ближайший наш сосед, друг, партнер, и если у них получается, почему у нас не может получиться, говорит политолог. Он уверен, что выборы – это всегда конфликт интересов, но при демократии каждый из участников вынужден признавать права конкурентов.
В общем, электоральная демократия, безусловно. И это очень мне, например, нравится, потому что, когда нормальная ситуация, нормально работает социология. Провели нормальный экзит-пол и показали очень близко к реальности цифры. И поскольку я с электоральной статистикой много работаю, я вижу, что это доброкачественный материал. Выборы происходят в той среде, в которой они происходят. Это олигархия, там есть Коломойский, там есть Порошенко. Крайне неприятные люди, как и все олигархи. Но они конкурируют, они друг за другом следят. Поэтому того, что называется системный фальсификат, там просто не может быть.
И все-таки я предложу вам короткий комментарий по результатам первого тура выборов, который подготовил журналист ЭХО Константин Мирошников.
По сведениям Центра избиркома, серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Порошенко также заявил, что выборы прошли свободно по стандартам ОБСЕ. Это подтвердил делала и сама организация. Действующий президент страны, хотя и отстал от своего оппонента почти в два раза во время выступления после закрытия избирательных участков, кажется, был в приподнятом настроении и сказал, что выборы прошли не по российскому сценарию, а также спрогнозировал, что и второй тур спутает планы Кремля. Что касается лидера голосования, то он в своих комментариях был осторожен, сказав, что говорить о победе можно будет только в финале, то есть во втором туре. Впрочем, на вопрос журналистов о том, какую тему Зеленский поднял бы в разговоре с Владимиром Путиным, кандидат ответил: Крым и Донбасс.
А что, я уже с ним, есть уже дата, когда мы встречаемся с Путиным. Я ему скажу, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути.
Россия не будет поздравлять ни одного из кандидатов с выходом во второй тур, сообщил мнение Кремля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Политобозреватель Матвей Гнаповский, который уже несколько лет живет в Киеве, работает на украинском радио и телевидении, одновременно оставаясь корреспондентом «Эхо Москвы», рассказывает о ситуации, можно сказать, с места событий.
В Киеве аналитики размышляют о казусе Зеленского. Как популярному артисту удалось стать лидером первого тура предвыборной президентской гонки? Все сходятся в том, что тут три фактора. Первый – усталость от нынешней власти и претензии, что мало сделано. Второй фактор – Зеленский сам по себе приятный во всех отношениях, а тут не делает никаких заявлений и не высказывает никаких планов. А так можно смотреть на него и думать, что он оправдает именно твои надежды, ведь он ничего против твоих надежд не говорил. Ну а третий фактор исходит из второго – умение продать мечту. Только это уже качество самого украинского электората, который мечту покупает. Все, за одним исключением президенты Украины, во время предвыборной кампании продавали мечту, которую, естественно, потом не исполняли. Единственное исключение – Порошенко, потому что вступил на пост в условиях войны, и ему приходилось не столько обещать, сколько делать. Но избиратель не очень обращает внимание на сделанное, он гонится за новой синей птицей. Теперь это птица Зеленский.
Писатель Дмитрий Быков не торопится с выводами о результатах украинских выборов, но пока видит логику в поведении претендентов и еще пытается заглянуть в завтрашний день отношений России и Украины?
Мне кажется, что шансы Зеленского 50-50 – это еще очень оптимистическая оценка. Но если даже он победит, в любом случае это хороший признак, потому что это значит, люди действительно признали, что все зависит от них, что политика – это область шоу. Зеленский пока все делает по логике зрелища и делает совершенно правильно. В России этого почему-то боятся. Я думаю, что от Зеленского потребуются какие-то новые трюки. Обвинять Россию во всем будет уже неинтересно. Я прекрасно понимаю, что и резоны для этих обвинений есть, и логика в них есть, и причины есть. Но при всем при этом одна игра не потеха, как говорят в России. Мне кажется, что здесь нужны будут какие-то новые идеи. Чем быстрее про российскую проблематику забудут вообще, тем, мне кажется, вернее послужит своему будущему. Чем быстрее Россия и Украина разойдутся в стороны и попробуют заняться своей проблематикой, тем это будет лучше. Но пора уже признать, что на данный момент это два отрезанных ломтя. Впоследствии, возможно, они сольются, подружатся, объединятся. Возможно, любые варианты, мы об будущем не знаем ничего.
Росстат подсчитал, остальные прослезились. Доклад Росстата за прошедший год неожиданно вызвал довольно широкое обсуждение и среди экономистов, и среди политиков, и у опрошенных граждан. Суть доклада, с которым можно ознакомиться на сайте учреждения и во многих СМИ, состоит в том, что почти 80% российских семей испытывают трудности с тем, чтобы купить хотя бы самое необходимое. Олег Овчаренко расшифровывает доклад статистиков.
Чтобы свести концы с концами и иметь возможность покупать все самое необходимое, в среднем российской семье необходим месячный доход хотя бы в 58,5 тысяч рублей, говорится в докладе Росстата. К таким выводам федеральная служба пришла, опросив 60 тысяч домохозяйств. Там отмечают, что меньше всего средств, чтобы не жить впроголодь, нужно семьям, состоящим из пенсионеров, чуть более 39 тысяч рублей в месяц. Многодетным же семьям, в которых 3 и более ребенка, согласно исследованию, требуется около 82 тысяч за тот же период. Также более половины опрошенных домохозяйств сообщили, что не справляются с неожиданными тратами, например, расходами на ремонт или замену пришедшей в негодность мебели. Каждая четвертая семья, по данным Росстата, не может позволить себе позвать гостей на торжество, а у 35% семей нет финансовой возможности обеспечить каждого парой подходящей под сезон обуви.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил ведомство объяснить названные цифры.
Я затрудняюсь это прокомментировать. Скажу вам честно, почему именно на обувь, почему именно третья, откуда эти цифры. Также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Затрудняемся в понимании.
Чем объясняется удивление Кремля по поводу данных Росстата о том, что у трети россиян не хватает денег на покупку ботинок? Эту ситуацию пытается объяснить Михаил Хазин, экономист, руководитель консалтинговой фирмы, всегда имеющий отличное от своих коллег мнение.
Кремль теоретически отвечает за правительство. Практически он за него не отвечает, потому что правительство самостоятельные органы в рамках некоторого сложного элитного разделения полномочий. Именно либеральная группа отвечает за финансовую и бюджетно-экономическую политику. Но с точки зрения общественности Кремль отвечает. Поэтому Кремль не может сказать, правительство нас дурит, потому что тогда никто. Это с одной стороны. А с другой стороны, если сказать, что дурит, то в этом случае нужно его увольнять. А если его увольнять, нужно назначать новое. Он может, конечно, перетасовать в очередной раз. Назначить Орешкина на место Набиуллина, а Набиуллина на место Орешкина. А вы, друзья, как не садитесь, вот они как раз не годятся.
Нехватка денег на социальные расходы связана с тем, что российский бюджет сильно милитаризирован. Так считает научный сотрудник университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.
Может что угодно говорить о приоритетах, но все они забиты в реальном бюджете и в той реальной политике, которую Россия проводит. А этот реальный бюджет у нас военный. Он сопоставим, с моей точки зрения, по пропорциям с бюджетами, ну, скажем так, предвоенных, там, 30-х годов. И в этой ситуации можно сколько угодно говорить о мальских указах, но реально страна имеет один приоритет. Это безумное вбухивание денег во все то, что имеет отношение к обороне и что либо является, либо чаще всего кажется вопросом безопасности.
По последним данным, число живущих за чертой бедности в России составляет почти 19 миллионов человек. Власти заявили, что этот показатель должен быть снижен вдвое к 2024 году. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовил Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.
Оставьте комментарий к понравившемуся эпизоду и подпишитесь на подкасты SBS Russian, чтобы получать регулярные оповещения о новых эпизодах. Вы можете найти нас на любом подкаст-приложении.